Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую имени воскресшего Господа Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы прочтем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“ Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус. Когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам!“ Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда, посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой!“ Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. А сие же написано, дабы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь». Слава Господу, дорогие братья и сестры, что сегодня мы имеем такую благословенную возможность еще раз рассуждать, молиться, прийти сюда, поклониться нашему Господу, петь Ему, играть, ну, делать все, что мы можем, и как мы это можем делать, во славу Богу. И для Господа все приятно, и все хорошо. Это только те люди, которые приходят из тюрьмы, и они славят так, как они могут. Приходя в церковь, мы говорим: а вот теперь в церкви вот так надо, вот так. И они с нами не спорят и делают так, как надо. И это хорошо, это прекрасно, когда есть любовь, понимание. И когда люди все понимают, где и что, и как надо делать. Но для Господа самое важное – сердце человека. Вот прежде всего – сердце человека. Остальное все вторично. Другое дело, что уже потом учение, которое пронизывает все сферы деятельности, жизни, образования богословского, социального, научного, оно требует опять-таки преломления в понимание благодати Божьей, веры спасающей, которая делает нас праведниками в Иисусе Христе. Не потому, что мы такие хорошие, может быть, но дело заключается в том, что когда мы покаялись, уверовали, пережили рождение свыше, то шесть признаков получили истинного христианина. Есть признаки плотского христианина, есть духовного. И один из них, самый главный, на мой взгляд, это полное изменение образа жизни. Конечно, остальное приложится, и уверенность в спасении, и жажда служить Господу, все это, и любовь, и все это придет. Но как только встает с колен человек, еще, может быть, не наставленный или не наученный, да, он уже смотрит на мир совершенно другими глазами. И кто это пережил, может быть, не столько дети верующих родителей, а кто пришел из мира, понимает, о чем я говорю. И слава Богу, что это происходит так, и что учение Иисуса Христа, Он сам сегодня объединяет нас в основном, в главном понимании Его, кем является Христос для нас. И что означает воскресение? Воскресение, о котором Павел когда-то написал, сказал: «Ради Христа я от всего отказался, все почел за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере в Иисуса Христа». Стремлюсь к почести высшего звания, стремлюсь, да? Не достигну ли я, как что? Как Христос достиг меня. Вот что очень важно, как Христос достиг меня. Я могу много знать о Христе, много знать о Боге. Но самое важное, самое главное заключается в том, а знает ли Он меня? Если Он меня знает, это самое главное. И, конечно же, когда я знаю Его и стараюсь, и когда я преображаюсь, с каждым днем стараюсь преображаться в образ Его, Господь помогает, Господь ведет Духом Своим Святым, поддерживает, утешает, обличает, ну, иногда наказывает, да? Если остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Но мы вернемся к нашему случаю, к нашей истории, дорогие братья и сестры. Вот представим себе эту картину, прекрасную, замечательную картину. Христос воскресший. Он является сначала Марией, да? Мария прибегает. Она радостно рассказывает. Евангелист Марк об этом пишет. Но ей не верит. Вот поймем Фому, давайте постараемся, да, который сказал: пока не увижу, не поверю, да? Но эти другие поступили не лучшим образом. Три Марии потом приходят к ученикам и говорят: Он воскрес, да? Но ее слова показались им странными какими-то такими, да? Ну и, конечно, Петр после того, когда случилось все, сказал: иду ловить рыбу. И остальные ученики сказали: и мы с тобой, да? Никто не поступил лучше. Никто. Но вот почему-то все вспоминают именно Фому. Вот какой он оказался. Вот он какой маловерный. И вот в настоящее время очень часто можно услышать о людях, о некоторых, да, которые, может быть, подвергают что-то сомнению. Ну, может быть, они более реалисты, как-то реалистично смотрят на жизнь. Хотя мы предполагаем, верующие люди, веру. И когда мы встречаем веру людей, нам легче строить отношения на доверии, на откровенности. В последнее время даже многие верующие стали говорить на другом языке, непонятном каком. Но все прекрасно понимают, что говорят, но что-то недоговаривают, и что-то уходит вообще из христианства. Но жив Христос. Основанием нашей веры является Его воскресение, Его слова, Его обетования чудные и прекрасные, и те, кто следует этому, Он откровенен, Он искренен до конца. Может быть, единственное, чего не хватает, так это мудрости. Но дай Бог всем нам мудрости, просить ее для того, чтобы больше нам успеть вместе сделать для погибающего мира. Вот что нам нужно, вот этот вот союз братьев и сестер и церквей наших, для того, чтобы никакие внутренние разборки не ослабевали, так сказать, не ослабляли нас. Как сказал апостол Павел: если друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Но вот тогда, на заре евангельского движения, есть еще другая заря, это в России, на Украине, мы с вами знаем, да, вот, это тоже евангельское движение. Но та заря такого евангельского пробуждения, она начиналась именно с того, что многие ученики были в сомнении. Многие из них были в трепете, в каком-то. Никто не ожидал. И вместе с тем, они все были людьми очень богобоязненными, очень верующими. Разве Иоанн Креститель не был таким утвержденным и верующим? Разве он не сказал: вот, идет тот, у кого я недостоин развязать ремень на обуви его, да? А когда оказался в тюрьме, вдруг засомневался, позвал к себе и попросил: сходите и узнайте, тот ли этот, или ожидать нам другого. А еще раньше, она, заря, вы знаете, с первых страниц Священного Писания, с книги Бытия, она пробивается красной нитью искупления. А помните, как Бог посылал Иону, да? «Иди в Ниневию,
Да к язычникам иди. Это же какое было время. Да во времена еще апостолов, сколько там прошло, там тысячи лет, там несколько тысяч лет прошло, да? И то, когда Петру было видение, встань, заколи и ешь вот эти нечистоты, нечистые животные, и то он сказал, отродясь ничего не ел, да? Вот представить себе эту картину, чтобы нам не осуждать. Не осуждать того же самого Фому, а представить его реальное психологическое состояние или состояние его души, скажем вот так, да, его трепет. Конечно, ему было очень сложно, очень трудно. Он прекрасно понимал, он прекрасно осознавал, что после таких истязаний, кто видел фильм «Иисуса Христа» в другом как бы исполнении, я даже не пошел его смотреть, потому что, ну, я не могу такие фильмы смотреть, это фильмы ужасов. Может быть, для неверующих и надо бы посмотреть, да, когда там его истязали, когда там его, вы знаете, да, пригвождали ко Христу. Настолько было реалистично, что говорят, что были даже случаи со смертельным исходом, из кинотеатров не все выходили, да, и люди сидели молча и в трепете. Ну а что, это изменило разве что-нибудь? Что наши церкви наполнились новыми людьми? Ну посмотрели они вот такое. Ну что же еще надо? И какие проповедники существуют? Пришел бы апостол Павел, и, может быть, и опять было то же самое. А почему? Это дух времени, я думаю. Это такой дух времени сейчас. И тогда было тоже непросто. И тогда было очень сложно. И даже ученики, когда и Христос даже был с ними, не все принимали его, а родные и близкие, а братья его. Лишь только тогда уверовали в Иисуса Христа, когда в Кане Галилейской он превратил воду в вино. И написано, и тогда ученики его уверовали в него. Но неужели нужно постоянно чудеса? Это как маленькие дети. А Бог хочет нас видеть совершеннолетними, да? Он хочет нас видеть сильными, исполненными. Лишь только по вере, верой можно совершать великие преобразования в жизни, в мире. Вера. Еще много предстоит познать суть веры, почему Христос отдавал предпочтение именно вере и сказал: если будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, скажете вот той горе, вернись в море, что и будет по вере вашей. Да. Именно в вере это постоянно нужно изучать, исследовать. И мы спасаемся исключительно только верою, но, мы всегда говорим, но, и бесы веруют и трепещут. И хорошо, что Иаков сказал, но знаешь ли, неосновательный человек, что человек оправдывается делами, а не верует только. В противном случае многие сказали, ну, я и верующий, а жили бы и поступали как неверующие. Это очень серьезный вопрос. Но тогда, в те времена, в той истории, вера, она была удивительной такой. Она действительно была преображающей этой верой многих людей, которые оставались все равно теми же самыми человеками, со всеми своими свойствами, переживаниями какими-то, трудностями, какими-то даже, может быть, сомнениями, но все равно они были людьми особенными. И эту особенность видел Христос. Эта особенность, может быть, неспособность многих из нас увидеть ее в людях, если мы недостаточно утверждены в вере и святы, если где-то нарушился процесс освящения в жизни нашей, и что-то мы делаем механически, читаем механически, говорим «Аминь» механически. Ну, как, вы знаете, ученик, хорошо выучивший урок. Ну, сколько сейчас таких людей обученных, но не одухотворенных? Огромное количество, и будет больше. И поэтому мы говорим, как важно сегодня именно человеку верующему прежде всего иметь страх Божий. Страх Божий внутри себя для того, чтобы быть способным, как Иисус Христос, приобретать те же самые качества для служения, для спасения окружающих людей. И именно вот таким быть очень сложно и очень трудно, потому что эта святость требует от тебя максимальной отдачи, огромного напряжения, энергии, сил, посвященности, жертвенности, любви, терпения, долготерпения, снисхождения. И этому нужно научиться, и учиться нужно всю жизнь. И вот Фома неверующий, он только встал, или пришел, может быть, в первый класс, на первую ступеньку, да? Ну, кто из нас не делал ошибку в первом классе? Ну, конечно, да. Однажды один маленький мальчик сказал своим родителям, когда первый класс закончил: «Мама и папа, я больше не пойду в школу». «А почему бы это, родитель?» «Да потому что я уже умею читать, писать и считать». И он думал, что этого достаточно. Так в некоторые думают, что в духовной жизни вот уверовал, регулярно посещает собрания, читает, молится – Но Христос хочет нечто большего. Христос хочет, чтобы каждый из нас оставался и был Его учеником, чтобы не превращался, может быть, через месяц, через два уже в такого эдакого пенсионера или, может быть, инвалида, который только и способен, что, может быть, на некоторое, на что-то, но не на большее. Но Бог хочет из каждого из нас сделать нечто большее и видит, и хочет, чтобы мы были рычагами, чтобы мы были механизмом или, может быть, какими-то способными такими делателями, которые могут именно быть направлены туда, где, может быть, другие, и не каждый может выполнить его ответственное поручение. Бог этого хочет. Но может и способен это сделать только человек не просто верующий, верный. Верный человек. Между верой и верностью есть большая разница. Верный богат благословениями. И вот, если мы не потеряли нить с вами, то о чем я хочу сказать, мы видим апостолов, мы видим, в частности, Фому, да, мы видим то, что видел в каждом из них Христос. Он даже и Иуду призвал для того, чтобы мы тоже понимали, что не надо, не следует нам пренебрегать никем, да, но мы должны понимать, с другой стороны, с кем мы имеем дело, да, но спасение предлагается всем. Другое дело, что человек может отказаться, но спасение всем предлагается. Если бы мы, как Иисус Христос, знали бы многих своих друзей, которых сделали друзьями, что они могут, предадут нас, может быть, да подведут. Может быть, мы никогда бы и не стали бы с ними общаться, зная, что через год, через два, через три, через десять, через двадцать лет, да, может такое случиться. А разве Христос не знал, чем для Него все кончится? Конечно, знал. Но Он зашел на гору, и, как написано, и позвал к себе, кого хотел. Помните, есть такой текст? Он сам призвал кого, и Он знал, что сделает Петр. Что сделает Фома, да? А Филипп? А Филипп скажет, покажи нам Отца, и довольно с нас. И Христос ему скажет, Филипп, сколько я с вами нахожусь, и ты говоришь, покажи нам Отца. Видевший меня, видел и Отца. Я и Отец одно. И вот эта вот заря, начало эры христианства. Христос является воскресший. Воскресший. Эта весть, она провозглашается, превозносится. Но в смятении очень и очень многие люди. Трудно поверить, потому что не было еще такой практики до них, да, пережитого. Это нам сейчас легко об этом рассуждать, когда у нас Библия в руках, и когда все свершилось, и нам ничего больше не остается, как только как маленькому ребенку, когда уже все было сделано из пшеницы и ржа, да, эту булочку положить в рот и съесть. И все. Знаете, и то за нее заплатили родители, маленькие дети, да. А вот мы имеем Библию, как много уже сделано, сказано, нам остается только принять это верою и, растворив, сделать то, что от нас просится. Христос уже все сделал для нас и за нас. И каждая капелька крови, каждая буквально, она говорила и за тебя, и за тебя, и за тебя, и за тебя. И слава Богу, что Господь оставляет нам благословенную возможность и говорит, если праведник даже 7 раз упадет, то что? Он встанет, он обязательно поднимется. Нет на земле человека, который делал бы добро и не согрешал бы. Это очень важно понимать для того, чтобы понимать вот ту ситуацию, в которой мы с вами живем, реальную ситуацию, реального времени и своего положения, и то, что вот мы все еще находимся во плоти. Плоть, которая противится нашему духу. И что может преодолеть? И что может помочь? И даже апостол Павел когда-то о себе сказал искренне и откровенно. Бедный я человек. Доброго, которого я хочу делать, не делаю. Что не хочу, то делаю. Да? И вот искренность его, простота, честность, страх, который он имел, Божий, это не страх раба, ползающего в ногах своего хозяина, а страх согрешить, страх обидеть кого-то. И в то же время он был настолько принципиальным человеком. И как это все в одном человеке умещалось? И любовь, и принципы, да? Вот, и такие вот, я бы сказал бы, амбиции такие вот, и правота, искренность его, жертвенность. И такими Господь хочет видеть нас. И лишь немногие, единицы, или я не знаю кто, могут сказать словами апостола Павла, подражайте мне, как я Христу. Он мог это сказать, потому что он сказал, действительно, ради Христа от всего отказался. Многие ли из нас сегодня могут так сказать, что отказались от всего? Мне кажется, много сейчас встречается таких людей, как во времена Христа. Вот я купил поле, иду посмотреть его, а я женился, а я купил волов, нужно испытать, да, а я вот учиться пошел, вот пока не закончу семинарию или не получу второе высшее образование, вот тогда потом я буду активно посещать церковь, я буду трудиться или еще что-нибудь делать. И не видно этого человека ни год, и ни два. Вы знаете, сплошь и рядом сейчас такое есть. Акценты сместились, приоритеты изменились. Поэтому мы не осуждаем и тех, и в частности Фому, мы не осуждаем. И слава Богу, что Господь сказал, каким судом судите, таким и вы будете судим. Не судите, да не судимы будете. Поэтому вот пасторская такая, я бы сказал, обязанность, служение его, учителей воскресной школы, директоров, насколько сложное и трудное. Почему? Потому что им нужно принимать решения, им нужно оценивать учителей, да, а это очень опасно. Он твой друг или она там, да, в общем-то. А ты должен сказать правду, можешь ты или не можешь. И отсюда вот напряжение и сложности тоже возникают. Вот почему нужно молиться и поддерживать деканов, пасторов, всех, кто находится на какой-то линии ответственности, на рубеже ответственности за что-то, потому что им нужно принимать решение, и они должны давать оценку, а это очень опасно. И вот, дорогие братья и сестры, Фома, он свою оценку сделал, он сказал, не увижу, пока, вот так сказать, вот не увижу, не поверю, да, он так отнесся к этому. Но мы с вами видим, вот как Христос. Это параллель к нашей с вами жизни. Все, что угодно может случиться, это не говорит о том, что мы должны таких людей сразу отставить и сказать, они ненадежные, все, будем строить с другими отношениями. Нет. Это урок очень серьезный и очень важный. Христос явился к нему и сказал, подойди ко мне, простри руку твою, осижи меня, да, вложи персты твои в раны мои, и не будь неверующим, но будь каким? Ну, будь верующим. И что тогда Фома? Тут восклицательные знаки стоят. Тут нельзя говорить шепотом. Он сказал, Господь мой и Бог мой. Ты поверил, потому что увидел, но блаженны не видевшие и уверовавшие. И в дальнейшем мы с вами знаем, что Фома последовал за Христом. И Господь показал ему, как много нужно было пострадать. Предание говорит, что он дошел до Индии, и индийские христиане сегодня называют себя как бы, ну что ли, вот они последователями, да, Фомы, христианами Фомы. Даже храм такой там есть. Но это не это главное. А главное заключается в том, чтобы сегодня мы с вами, братья и сестры, утвердились еще больше. Чтобы мы подняли крылья свои. Как написано в Священном Писании, пойдут и не устанут. Пойдут, потекут. Но только когда они возложат все свои заботы, да, Христос говорит, все свои заботы возложите на Него, да, ибо Он печется о нас, да, и Павел об этом пишет, да, и Христос тоже говорит, придите ко мне, все труждающиеся, все обремененные, и что? И я успокою вас. И это очень серьезный такой для нас урок, дорогие братья и сестры. И вот мы с вами видим, потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. И сегодня мы можем то же самое сказать, но другими словами. Дорогая душа, дорогой друг, приди в церковь, познакомься с верующими людьми, поговори с пастором, задай свои вопросы, не смущайся и не стесняйся. Открой свое сердце, сделай ему первый шаг, и он примет тебя, потому что он любит тебя. Аминь.